Глава 10. Иван Павлович шел на соединение с Анечковым лавой. Этот чисто восточный способ передвижения заключался в том, что шли, не останавливаясь, шагом, рысью и наметом до тех пор, пока хватало сил у лошадей. Потом отыскивали в степи табун, отбирали в нем лучших лошадей, переседлывали, своих усталых пускали в табун, а на свежих гнали дальше. Переседлавши в предрассветном сумраке, Иван Павлович за ночь сделал 80 верст, спустился в пустыню и около 8 часов в ярком блеске солнца и песков увидал глинобитные стены и низкие длинные постройки с плоскими соломенными, облепленными землей крышами маленького полуразрушенного кишлака у станции Мендекара, где, по его расчету, должен был ожидать Анечков. И действительно, под навесами стояли оседланные лошади, а между ними крепким дневным сном спали казаки, ружья лежали подле них. Маленький приземистый казак с винтовкой на плече вытянулся перед Иван Павловичем. «Харунжий Анечков здесь?» — спросил у него Иван Павлович. «У хате», — коротко ответил казак. «Давно приехали?» «Да часа два как тут, ваше благородие». «Ну, ребята», — сказал Иван Павлович уже слезшим казакам, — «живо чаю, вари себе плов, отдохни мало-мало, после полудня и дальше. Понимаем, ваше благородие». Не прошло и получаса, как на дворе горели костры из саксаула, в нанизанных на прутьях котелках кипела вода и варился рис под наблюдением очередных. Лошади жевали сено, а казаки, разметавшись в самых невероятных позах, храпели на все лады в солкончике, тени длинного пустого навеса. Анечков сидел в хате на соломенной циновке подле низкого в поларшина квадратного желтого полированного стола, на котором были дунганские лепешки из полусырого теста, круглые низкие фарфоровые чашки без ручек и без блюдечек и два котелка, один с кипятком, другой с заваренным чаем. Против Анечкова, поджав ноги, сидел худой желтый дунганин в грязно-серой длинной рубахе, маленькими косыми глазками поблескивал на офицера и отвечал короткими гортанными звуками. Говорили по-киргизски. «Ну, вот и ты, слава богу!» — сказал Анечков, вставая навстречу Иван Павловичу. «Ну как? Что разведали?» «Дело дрянь. Вот видишь ли...» Анечков достал из полевой сумки испещренную густыми и черными горизонталями карту и разложил ее на столе. Иван Павлович подсел к столу. Дунганин дул на чашку с чаем, с суеверным страхом косился на карту, но все посматривал на нее и прислушивался к тому, что говорили между собой по-русски офицеры. «Вот, видишь ли, дунгане и переселенцы в Зайцевском уверяют, что Зариф уже в Пржевальске или его окрестностях. Если нам идти, как приказано, на Каркару, и через почтовый перевал на Пржевальск, все будет кончено. Пехоте? А какая там пехота и сколько, сам знаешь? Местная команда. Разве она за ним угонится? Значит, и Иссык-Кульский монастырь, и Сазановка в его власти, и мы опять в дураках.